И хотя тело ее было неоспоримо женственным, была в нем жесткая целеустремленность, отчетливая воля к жизни. Она вошла в воду глубже, на тугой коже выступили пупырышки, хотя солнце и пригревало. Рэйчел наклонилась и намочила волосы, потом стала их мылить, втирая пену. Мэтью сел и подтянул колени к груди. Исцарапанное терновником лицо залилось краской. Ему представились его собственные руки, блуждающие по изгибам и впадинам ее тела, как исследователи неведомой территории. Какое-то крылатое насекомое зажужжало у него в голове, и это помогло изменить направление мыслей. Вымыв волосы и ощущая собственную чистоту, Рэйчел вновь заметила Мэтью. И вновь вернулось чувство приличия, будто тюремная грязь защищала ее от взглядов, а сейчас она действительно голая. Присев и погрузившись по шею в воду, она приблизилась к берегу. Мэтью жевал половину ломтя солонины из пакета с едой, а другую половину отложил для Рэйчел. Увидев, что она собирается выйти из воды, он повернулся спиной. Она вышла из озера, с нее стекала вода, и встала обсушиться, повернувшись лицом к солнцу. «Боюсь, тебе придется что-нибудь придумать, когда окажешься в испанском городе или форте», — сказал Мэтью, болезненно чувствуя, насколько она близко. «Сомневаюсь, чтобы даже испанцы пожелали дать убежище осужденной ведьме». Он доел мясо и облизал пальцы, глядя на тень Рэйчел на земле. «Тебе придется назвать себя сбежавшей служанкой или просто женой, которой надоели британские правила. Как только они узнают о твоей родине, все должно быть в порядке». Опять зажужжало рядом насекомое. Нет, два насекомых, и он отмахнулся рукой.
«Постой», — сказала она, поднимая с земли свадебное платье. «Ты говоришь только обо мне. А как же ты?»
«Я помогаю тебе добраться до Флориды, но не собираюсь там оставаться». Рэйчел стала надевать платье, постигая эту мысль. Он видел, как ее тень оделась, и потому снова повернулся к ней. От ее красоты, густых мокрых черных волос, красивого и гордого лица и пристальных янтарных глаз у него сильнее забилось сердце. Зов ночной птицы оказался днем еще неодолимее. «Я англичанин», — сказал он, — «связанный условностями и законами английской жизни. Нравятся мне они или нет? В чужой стране мне не выжить». Мэтью сумел выдавить полуискреннюю короткую улыбку. «Я буду слишком тосковать по ростбифу с вареной картошкой, и к тому же испанский не мой язык».
«Не понимаю я тебя», — ответила она. «Что ты за человек? Сделать то, что ты сделал, и не ждать ничего взамен?»
«Нет, ты ошибаешься. Я кое-чего ожидаю. Я ожидаю, что смогу теперь жить в мире с самим собой. Ожидаю, что ты вернешься в Португалию или Испанию и заново построишь свою жизнь. Ожидаю снова увидеть магистрата Вудварда и предоставить ему свое дело».
«Боюсь, что ты окажешься за решеткой покрепче той, за которой сидела я».
«Есть такая возможность», — признал он. «Очень правдоподобная. Но долго я там не пробуду. А вот, хочешь?» — он протянул ей порцию солонины. Она приняла.
«Какими словами мне тебе объяснить, Мэтью, как много это для меня значит?»
«А что, половинка ломтика солонины? Если он для тебя столько значит, возьми целый».
«Ты меня понял», — не поддалась она. «Я о том, что ты сделал, об этом неимоверном риске».
Лицо ее было сурово и решительно, но на нем блестели слезы.
«Боже мой, Мэтью, я была готова к смерти. Я пала духом. Как я смогу вернуть тебе такой долг?»
«Это я у тебя в долгу. В Фаунт-Ройл я пришел мальчишкой, а ушел взрослым мужчиной. Ты бы села да отдохнула». Она села, прижимаясь к нему, будто их стискивала толпа в тысячи человек. Они сидели они одни посреди этой страны, созданной Богом и тронутой дьяволом. Он попытался отодвинуться, смущенный собственной реакцией на такую ее близость, но она мягко взяла его за подбородок левой рукой.
«Послушай», — сказала Рэйчел почти шепотом.
Глаза ее смотрели в его глаза, лица их разделяли лишь несколько дюймов ненужного воздуха.
«Я очень любила мужа. Я ему отдала сердце и душу. И все же, я думаю, я могла бы любить тебя так же, если бы ты позволил».
Дюймы воздуха сжались. Мэтью не знал, кто первый к кому наклонился. Да и важно ли это было? Кто-то наклонился, кто-то подался навстречу, и это была и геометрия, и поэзия поцелуя. Мэтью никогда раньше этого не делал, но поцелуй показался ему вполне естественным действием. Только тревожила скорость, с какой билось сердце. Если бы оно было лошадью, то доскакало бы до Бостона еще до первой звезды. Что-то внутри будто растаяло, как раскаленное до синевы стекло меняет форму силы горна. Он становился и крепче, и слабее одновременно, в восторге и в ужасе. Снова то соединение Бога и дьявола, которое казалось ему сутью всех вещей.